Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами ведущая Валентина Ефремова, за режиссерским пультом Ксения Смирнова. В прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы отвечает православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, а я напоминаю, телефон прямого эфира 379-65-94. 379-65-94. Код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, мы ждем ваши вопросы. Ну, а пока вы готовите их, вопрос, который поступил с сайта. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, в Москве есть филиал вашего центра? Мне очень нужна помощь психотерапевта. У меня депрессия. Причем длится она уже давно, несколько лет. Я проходила лечение 2 года у Мирского, пишет врача. Чуть мне лучше стало, перестала ходить к нему и таблетки бросила. Вот прошло 2 года, и все повторилось. Даже похудела сильно. Я хотела бы лечиться у православного врача. Помогите мне, пожалуйста. Может, у вас есть знакомый доктор православный в Москве? Спасибо вас, Господи.
Ну, если вот так прямо отвечать на этот вопрос, я могу посоветовать в Москве обратиться к доктору Авдееву. Можно найти его через интернет, у него есть свой интернет-сайт. Православный психотерапевт Авдеев. Вот. А что касается вообще этой проблемы православной психотерапии, у нас нет системы подготовки православных психотерапевтов. Быть или не быть православным психотерапевтом – это личная инициатива врача-психотерапевта. Оправославить свою деятельность, воцерковить ее. И, к сожалению, я пока вот не вижу на горизонте активного желания, какой-то активности в этом
психотерапевтов
направлении.
Психотерапевтов оправославить свою деятельность, да?
Верующих врачей много, врачи в церковь ходят, психиатры, психотерапевты ко мне приезжают посоветоваться там по поводу своих профессиональных проблем каких-то. Кому-то я даже рекомендовал заняться православной психотерапией, я видел, что человек готов, созрел, молодые люди, ребята хорошие, светлые головы, но побаиваются, потому что заниматься православной психотерапией – это пускаться в такую неизвестность. Если светская психотерапия тебе гарантирует хлеб какой-то, ты можешь устроиться в какую-нибудь поликлинику, клинику, там, частный медицинский центр, коммерческие медицинские структуры, даже в какую-то коммерческую структуру в принципе. Ты можешь быть там психологом или психотерапевтом корпоративным таким. У тебя будет всегда хлеб с маслом. А если заниматься православной психотерапией, то это всегда неизвестность.
То есть да. Хлеб без масла.
Ну, где ты будешь работать православным психотерапевтом? При православном храме, что ли? Или в поликлинике? В поликлинике никто не разрешит заниматься православной психотерапией. Православная психотерапия не входит в список 26 психотерапевтических методик, разрешенных на территории Российской Федерации. Вот когда я начинал, допустим, в свое время, это было уже в далеком 98-м году, даже 97-м, то тогда я получил лицензию на свой вид деятельности, как на православную психотерапию. Она, правда, называется нравственно ориентированная, так, в угоду общественному мнению. А проходил через демонстрацию методики на областном обществе психотерапевтов, где собралось 25 человек светских врачей-психотерапевтов во главе с главным психотерапевтом Свердловской области. И я демонстрировал в течение 1,5 часа сеанс работы с пациентом, который согласился тоже вот на этот цирк на весь. И тогда общество психотерапевтов областное не увидело ничего криминального в моей методике и приняли решение рекомендовать областной лицензионной комиссии выдать мне лицензию. И я тогда оказался одним из первых психотерапевтов в Екатеринбурге вообще, кто получил лицензию на частную практику психотерапевтическую. Вот. И тоже пустился в свободное плавание такое. Ну, так бояться-то нечего. Бог никогда никого не оставлял, если у него что-то просить. Он всегда даст. И у меня не было никогда недостатка в пациентах. Особенно как раз-таки в первые годы моей деятельности, когда я арендовал кабинет в Доме науки и техники в Екатеринбурге. Я тогда еще заведовал отделением в государственной больнице. Вот я до половины второго работал у себя в отделении, а потом с 2 часов иногда до 11 вечера, с 14 до 23, с перерывом на прием пищи, где-нибудь там в районе 6 часов, я занимался с пациентами. Пациентов было много. Их и сейчас достаточно много. Консультаций много, и очных консультаций здесь ежедневных в Екатеринбурге и в интернете. Более 1000 консультаций в течение года в интернете. Столько же консультаций очных. Вот. Поэтому бояться не стоит.
Ну что ж, у нас есть звонок. Первый звонок. Давайте послушаем. Алло, говорите. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте. Добрый день.
Я бы хотел задать вопрос. Как избавиться от навязчивых страхов и неуверенности в себе?
Как избавиться от навязчивых страхов и неуверенности в себе? Страхи и неуверенность в себе – это естественное состояние человека, если он просто родился и живет. Потому что если человек родился и живет, он находится вне общения с источником своей жизни. Поэтому все, что его окружает, всегда будет его пугать. И он всегда будет не уверен в себе, потому что он очень скоро обнаружит свои слабости и немощи. И при том, что он обязательно будет самонадеянным и самоуверенным, обнаружение своих собственных слабостей всегда будет его пугать. Будет, впереди будет пугающая неизвестность, а что будет дальше? И человек начинает жить на тему, а что будет если? И все, а это источник постоянных страхов. И единственное, что избавляет человека от этого, это твердая вера в Бога и надежда на Него. Когда человек начинает общаться с источником своей жизни, с Богом, тот и сообщает человеку вот эти очень сильные человеческие качества, когда человек не боится жить, когда он не боится будущего, когда он сосредоточивает все свои душевные силы на настоящем. Его не пугает его прошлое, потому что он кающийся грешник, и он свято верит в то, что Господь исправит его ошибки и очистит его от прежних ошибок, от грехов, и что Господь управит его ум, волю, чувства. Человек доверяется Богу и живет. Конечно, не без ошибок, но исправляя ошибки, мы и совершенствуемся. Мы не можем развиваться как личность, не исправляя ошибки. Поэтому мы живем не в будущем, которого нет, и не в прошлом, которого тоже нет, а мы живем в настоящем. А в настоящем нам некогда пугаться, нам нужно заниматься делом. У нас есть заботы сегодняшнего дня. И обо всем остальном я доверяюсь Богу. Вот и все. А если наше устройство душевное такое, то тогда все остальное на себя берет Бог. Если мы доверились Ему, нам больше не о чем беспокоиться, нам больше нечего бояться. Если мы православные христиане, нам не страшен даже самый страшный враг, перед которым трепещут все остальные – смерть. Мы не боимся ни болезни, ни старости, не связанных с ними страданиями. Страданий мы ничего не боимся. Мы смело смотрим в будущее. Вот. Поэтому мы не просто избавляемся от неизбежных для неверующего человека страхов, тревог, панических атак иногда и неуверенности в себе, а мы обретаем такую радостную надежду. Твердое, самое твердое жизненное основание.
Ну что ж, я думаю, что вы ответили на этот вопрос молодому человеку. Теперь вот пока наши уважаемые радиослушатели готовят свои вопросы, еще один вопрос с сайта. Вячеслав Владимирович, добрый день. Обращаюсь к вам с просьбой проконсультировать относительно ситуации с моим братом. Илья Владимирович, 30 лет, высшее техническое образование, женат, есть дочь 4 лет, не разведен, но живут с женой большую часть времени порознь. Она в Саратове, брат в Москве, как и вся остальная наша семья. Как выяснилось, уже более 10 лет он курит траву, гашиш, анаша, не знаю, как правильно называется. Раньше скрывал, сейчас перестал. Последнее время пребывает в депрессивно-агрессивном состоянии. Высказываются суицидальные мысли. Все попытки родителей поговорить и начать лечить его вызывают агрессию и полное непризнание себя больным. Посоветуйте, с чего начать. Маме очень бы хотелось отправить его к вам на лечение. Как у ваших пациентов возникает желание и понимание, что им нужно к вам прийти? На каких условиях они у вас находятся? Ну, вот такой вопрос.
Я обязательно отвечу на этот вопрос, я его услышал. Вот нам сейчас говорят, что у нас там есть телефонный звонок.
Ну, давайте мы пока ответим на телефонный звонок. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте. У меня вот такой вот вопрос. В голове очень много вот мыслей разных. И есть ли какой-нибудь способ отличить, какие вот мысли вот от Бога, допустим, а какие от дьявола, ну, правильные или неправильные?
Есть такой способ. Но чтобы обрести способность отличать мысли, которые появляются в нашем уме от Бога, и отличить от тех, которые от дьявола, нужно вести полноценную духовную жизнь. Нужно сначала расчистить территорию. Вот чтобы замечать мусор в комнате, нужно сначала подмести пол. Потом вымыть его хорошенечко с мистером Пропером. Вот тогда будешь замечать малейшую пылинку. Тогда ты будешь чувствовать по смятению в твоей очищенной от греха душе, от тех мыслей, которые к тебе приходят в голову, что они от лукавого. И наоборот, по какому-то такому состоянию уверенности, какого-то такого, знаете, тепла в душе, умиротворения, мы будем чувствовать, что мы находимся в общении с Богом или с ангелом-хранителем, с теми, с кем мы общаемся, от кого мы ждем того, чтобы был управлен наш ум. Вот. Это все обретается с опытом. Только опыт этот не такой простой, как может показаться. За это надо заплатить своей судьбой. Вот за ту способность, о которой вы спрашиваете, нужно заплатить своей жизнью. Нужно свою жизнь посвятить наведению порядка в своей душе, общению с Богом. Вот тогда и появится эта способность.
Что ж, я думаю, что мы ответили на этот вопрос. А, ну, теперь.
А вот что касается предыдущего вопроса
с сайта, да.
Как замотивировать юношу, который не хочет лечиться?
Курит
анашу. Да. Ну, вероятно, что-то еще.
Высказывает суицидальные мысли.
Ну, за этими суицидальными мыслями, скорее всего, ничего нет. Кроме желания манипулировать сознанием своих близких. Вот это такое демонстративное поведение, очень характерное для разгара болезни, когда человек страдает наркотической зависимостью.
То есть, когда человек говорит, что, ну, если что-то там не по нему, так он сейчас пойдет повеситься.
Да, конечно.
То есть, это скорее шантаж, да?
Это шантаж, но невольный, не потому что он шантажист по природе, хотя здесь воспитание тоже сказывается, и наследственность, и духовность и так далее, которая досталась ему от его предков. Но таким человека делает наркотическая зависимость. У человека формируется наркоманическая психология, и здесь мы видим, что дьявол не изобретателен. Везде всегда одно и то же. Одни и те же приемы, которые используют наркоманы в отношении своих близких, когда они никого не любят, никого не жалеют, они пользуются чувствами близких им людей в своих наркоманических целях, чтобы во что бы то ни стало продолжать наркотизацию. Вот. Это такое состояние одержимости. Поэтому, когда они говорят, что я сейчас повешусь, я сейчас выпрыгну из окна, вы не родители, а звери, вам меня не жалко, и так далее, и так далее. Вы виноваты во всем сами.
Но ведь бывает же, что вот состояние такого наркотического, как сказать, дурмана, что ли, человек что-то с собой тоже ведь делает. Бывает, ведь такие выбрасываются, и все.
Это бывает очень редко. Человек, наркоман под воздействием наркотика может выброситься из окна не потому, что он хочет на кого-то произвести впечатление, а потому, что он захотел полетать, потому что ему захотелось в космос. Например, под воздействием вот этих сейчас особенно синтетических каннабиноидов, люди просто сходят с ума, у них развивается психоз, у них бред, галлюцинации, и в этом состоянии они поддаются на всяческие дьявольские внушения по поводу того, чтобы испытать судьбу. Вот. И все суициды на эту тему, вот они происходят именно по этой причине. Вот, поэтому... Вот как показывает опыт, самый нежелательный сценарий развития событий для человека, который в разгаре болезни находится и не хочет лечиться, это остаться предоставленному самому себе. Вот. Тогда все заканчивается. Дело в том, что если у него есть родители, родственники, у него есть где жить, что есть, что пить, во что одеваться, его кто-то обстирывает, кто-то оплачивает коммунальные платежи за комнату, которую он занимает. Значит, у него есть инфраструктура для того, чтобы наркоманить. Родители и являются этой инфраструктурой. Они невольно ему ее создают. И вся его наркомания держится на них, на родителях. Поэтому если человек взрослый, а здесь человек взрослый, совершеннолетний,
30 лет,
то тогда нужно обязательно прекратить какое бы то ни было участие в его жизни. Это родителям не нравится, потому что если они провозились со своим сыном до 30 лет, то они ничего другого не умеют, как только нянчиться с ним, смотреть ему в рот, предугадывать его поведение, как он себя будет вести, и всячески обихаживать его, чтобы он никуда не ушел, чтобы он чего-нибудь не натворил, чтобы он никуда не влип ни в какую историю, чтобы он не попал в милицию и так далее. И ситуация загоняется в тупик. И в этой ситуации человек может просто погибнуть на глазах у своих родителей. Так вот, если родители хотят дать шанс своему сыну, наркоману, спастись, то тогда нужно развернуть свое родительское сознание на 180 градусов. И обязательно прекратить его кормить, поить и оплачивать его потребление, в том числе и его жилье. Если он хочет здесь жить, пусть он сам платит за жилье. Если нет, до свидания. Пусть он думает, как он будет оплачивать съемное жилье. Все, тогда никакой наркомании не будет.
Хорошо, спасибо. У нас есть еще один звонок. Давайте послушаем. Алло, алло, слушаем вас.
Можно?
Можно.
Уважаемый Вячеслав Владимирович.
Здрасте. Я вас узнал.
Мой сын преподаватель политологии в Москве страдает винопитием. Угу. После дезинтоксикации ходит на работу, принимает экзамены у студентов. Угу. Кассета с вашим голосом в пути обещает после получения изучать. Угу. Очень устал. Угу. Плохо себя чувствует. Посоветуйте, пожалуйста, как жить до получения кассеты. Спасибо Богу. Божьей помощи вам.
Спасибо
вам.
Спасибо большое.
Да, это наша радиослушательница Роза Гатеевна. Она уже интересовалась, когда будут эфиры с вами, и вот сейчас задает вопрос.
Дело в том, что диски с моим голосом не являются лекарством. Это просто такой аудиоматериал, прослушивая который, у человека человек может захотеть лечиться. Это психотерапия. Вот. И, конечно, я надеюсь, что ваш сын, когда послушает то, что я говорю о том заболевании, которым он страдает, загорится желанием что-то делать и воспользоваться теми конкретными рекомендациями, которые там содержатся. Вот. А как ему жить сейчас, пока, как вы говорите, кассета в пути? Ну, максимально, конечно, стараться воздерживаться от алкоголизации, хотя это совет такой, знаете, можно сказать, бесполезный. Если человек одержим вот этим самым винопитием, то от него не зависит, пить или не пить. И у него уже утрачен ситуационный контроль, как говорят наркологи. То есть ему все равно, где он и что он делает. Он все равно будет пить. Он будет в нетрезвом виде принимать экзамены у студентов, будет вообще ходить на работу нетрезвый, потому что он не может позволить себе быть трезвым. Вот. Поэтому надо за него от всей души молиться, чтобы его Господь вразумил обстоятельствами его жизни. Не надо отчаиваться от того, что он продолжает сейчас алкоголизацию. Дело в том, что Бог смиряет человека той самой страстью, от которой мы хотим его избавить. Вот мы молимся Богу и говорим: «Господи, помоги ему, вразуми, наставь на путь истины, отрезви его». И Господь это делает. Но как? Не волшебным же образом. Вдруг вам сын позвонил из Москвы и сказал: «Мама, я завязал, больше никогда не буду». Нет, как-то по-другому.
Угу. Ну что ж, может быть, мы потом вернемся вновь к этому вопросу, но пока вот еще один по телефону вопрос. Алло, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вячеслав Владимирович, а я вот в интернете наткнулся на сайт Фонд эффективного народосбережения. А вот хотел бы узнать, а чем этот фонд занимается и как бы какие планы у вас в будущем?
Фонд эффективного народосбережения, президентом которого я являюсь, вот такое название придумали мне, президент фонда. Это такая структура, которая создана специально для того, чтобы собирать средства на то, чтобы распространять метод реабилитации, который мы создали в городе Полевской, в православном центре медико-социальной реабилитации «Подвижник», и создавать подобные центры. А еще этот фонд собирает средства на то, чтобы заниматься в средствах массовой информации и другими способами профилактикой наркотической зависимости, профилактикой зависимостей вообще. И направленность действия этого фонда – это пропаганда здоровых семейных ценностей, потому что причиной наркомании, пьянства и многих других зависимостей и многих-многих проблем, которые существуют в нашем обществе, является распад семьи, вот как явление природы в нашем народе. И первейшая задача, на мой взгляд, сейчас перед всем нашим обществом и перед государством заключается в том, чтобы возродить институт семьи в России. Потому что, например, наркоманическая психология формируется у ребенка очень рано, до 5-7 лет от роду. А это период жизни, когда он проводит в семье. Или не в семье, или в детском саду. Потому что...
Или в детском доме.
Да, или в детском доме. Вот именно в этот период жизни человека, в его душу закладывается все то, что будет определять его психотип на всю оставшуюся жизнь. Закладывается его судьба. В этот момент он очень жадно впитывает, как промокашка, все внешние впечатления. И все то, как ведут себя родители, что они говорят, что они делают, как ведут себя взрослые, что ребенок видит по телевизору, что он слышит по радио. Вообще все, что касается его души, все
вокруг него,
да, закладывается очень глубоко в то место, которое психологи называют подсознанием. На самом деле это наша душевная бездна, которая потом определяет всю наш тип реагирования. И если в этот момент не заниматься воспитанием ребенка, если не знать, что значит быть родителем, Зачем тебе дети? Что быть, значит быть мужем и женой перед лицом своих детей? То тогда мы будем вольно или невольно формировать у наших детей наркоманическую психологию и будем готовить потенциальных наркоманов. Поэтому этот фонд, он создан для того, чтобы аккумулировать средства на пропаганду здоровых семейных ценностей. Вот. Чем мы, собственно говоря, уже потихонечку и занимаемся. Вот 26 числа, в день противодействия наркомании, Всемирный день, мы будем проводить, участвовать, вернее, в акции в центре города, на Плотинке. Будем знакомить горожан с деятельностью нашего фонда, будем раздавать молодежи специально подготовленные флаеры и такие проспектики про наш революционный центр. Поэтому приходите, можете увидеть.
Спасибо, я думаю, что все, получен ответ. Ну, давайте пока, так сказать, у нас еще нет звонков. Ну, вот опять с сайта вопрос, уважаемый Вячеслав Владимирович. Мне очень надоедает общение с людьми. И хотя мне уже много лет, и я должна обрадоваться любому шансу выйти замуж, даже знаки внимания со стороны противоположного пола меня приводят в ужас. Не знаю, поверите ли. Весь отпуск омрачен мыслью о том, что надо возвращаться на работу, хотя я человек неконфликтный, в рабочем коллективе ко мне нормальные отношения. Я живу под гнетом необходимости общаться с новыми людьми, что приходится и постоянно принимать какие-то решения. Для меня это источник тревоги, чувства вины, а иногда отчаяние. Меня просто угнетает мое малодушие, мой страх, моя постоянная жажда уединения и покоя. С грустью думаю, что Илья Ильич Обломов совершенно понятен, как, впрочем, и человек в футляре. Может, посоветуете что-нибудь?
Ничего общего ни с тем, ни с другим персонажем нет. Потому что тех их замкнутость и необщительность не огорчали. Как, не угнетали, как пишет автор этого письма, а ее угнетает. И она сама здесь подобрала очень точное название тому, что с ней происходит. Малодушие. То есть душа стала маленькой, невместительной. Туда не вмещается другой человек. Мы-то как раз Богом призваны к тому, чтобы любить ближнего своего, как самого себя. То есть забыв про себя. Это ведь такая способность потрясающая. Отключиться от себя, любимого, ради другого человека. Не просто впустить его в свое жизненное пространство, а посвятить ему жизнь. И этим быть счастливым. Потому что никакого другого источника счастья нет. Только в любви к ближнему. И мы видим, что если мы просто живем, то как бы нам ни хотелось получать удовлетворение от общения с людьми, если раньше, в молодости, это у нас получалось, все было, мы любили общаться, ходить в гости, любили вечеринки, танцы и так далее, то со временем мы видим, что другие люди нас не просто не интересуют, они нас раздражают. А нам тягостно общение с другими людьми. Как только человек начинает претендовать на наше жизненное пространство, мы сразу же начинаем беспокоиться, волноваться. Нам самим там места мало в своей душе.
А почему в молодости было нормально все?
Ну, потому что мы рождаемся с каким-то душевно-телесным потенциалом, в том числе и с потенциалом, любить. А со временем-то мы ведь все тратим. Мы ничего не прибавляем сами к тому, что у нас есть. Мы только тратим.
Накапливается негатив какой-то, да?
Он не накапливается, негатив.
А наоборот, растрачивается.
Да, мы опустошаемся. Вот, и становимся раздражительными. Мы становимся неврастенниками. По-русски это раздражительная слабость. Мы не можем терпеть людей. Нам ничего нельзя сказать. К нам даже приблизиться нельзя. Как только человек начинает интересоваться нами, мы начинаем его в чем-то подозревать и сразу захлопываемся. Вот это признак как раз-таки малодушия, уменьшения жизненного пространства нашего. Люди туда не вмещаются. Это серьезный сигнал к тому, чтобы начать Бога просить сделать меня способным любить. Ведь мы же говорим: «Господи, научи меня этому. Научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Терпеть, прощать и любить. У нас этого нет. Нам это было дано на короткое время, чтобы мы могли этим воспользоваться. А если мы не воспользовались, мы это утратим. У нас этого не будет. И мы сами себе этого не вернем, не возвратим. Из пустого тюбика уже зубную пасту не выдавишь. Поэтому нужно наполняться извне, из нашего источника жизни. Кто нам эту способность когда-то сообщил, как некий залог. Вот самое время. Ведь это очень распространенное явление сейчас, вот то, на что жалуется автор письма. Сейчас вот эта индивидуализация, которая стала знаменем европейской цивилизации, это как раз путь в никуда, это путь в пустоту. Это путь к разобщению, к атомизации, к разрушению семьи, потому что такой человек не способен создать семью, ему нечем быть ни женой, ни мужем, ни матерью, ни отцом. Он не сможет никого вместить в свое жизненное пространство. Мы же видим, что опустошаются уже наши старшеклассники, 16-17-летние дети, которые 15% которых уже не хотят создавать семью, потому что не понимают, что они, им другого человека, кроме себя, уже не понести. Он, туда никто не вместится. Они могут временно человеком пользоваться, но чтобы кто-то претендовал на мою жизненную территорию, извините, я уже туда некуда впустить, некуда. Мое сердце очень маленькое. Мне самому там тесно, я скоро сам себе противен буду. Вот. Поэтому это серьезная проблема. Она указывает на то, как опасно для человека и для человечества, для будущего человечества, опасно безбожие. Оно делает нас разобщенными. Оно делает нас последними представителями нашего рода. Потому что мы ни с кем не входим в общение. Мы не сможем выйти замуж. Мы будем пугаться противоположного пола. И все. И на нас наш род пресечется.
Ну, выход.
А выход, я уже сказал, я всегда об этом говорю. Выход простой. Надо понять, что это обычная человеческая немощь, свойственно каждому человеку. И это призыв Бога. Вот можно прямо так это и назвать. Это Бог поставил человека перед самим собой и говорит: ну вот видишь, дорогая моя, без меня-то ведь никак. Ну посмотри, ты даже с людьми общаться без меня не можешь. А ведь ты этого хочешь, тебя угнетает твое одиночество. Твоя замкнутость, закрытость внутри себя. Ну так ты проси, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Я вас сделаю великодушными. Я научу вас любить.
Ну что ж, я думаю, что мы ответили на этот вопрос. Так, время уже немного остается, нам показывают. Вот тот вопрос мы полностью ответили женщине пожилой, которая по поводу своего сына говорила. Давайте.
Ну, в общем-то, да.
Есть смысл вернуться?
Да, я что хочу еще договорить по тому вопросу. Мы должны все-таки доверять наших близких Богу. И не беспокоиться излишне. Нет бессмысленных страданий. И когда человека обуревают страсти, это не значит, что происходит абсолютное зло, что торжествует зло. Нет, человек страдает. Он сам мучается от того, что с ним происходит. Он сам сгорает от стыда, когда трезвеет, когда он узнает от кого-то, что он там был в аудитории нетрезвый, что его студенты таким видели. Это хорошо, это благо. Вот именно так Бог и смиряет человека. Человеку нужно обязательно увидеть, что он погибает от страсти. Вот тогда он захочет спасаться. А если пытаться влиять на него самого непосредственно, то тогда мы можем получить обратный эффект. Он будет делать напротив нам, назло нам. Будет утверждать, вернее, демонстрировать нам свою самодостаточность. Это вот такой психологический эффект. Поэтому нужно просто от всей души горячо молиться за него. И нисколько не сомневаться, что Господь лучше нас в 1000 раз о нем побеспокоится.
Ну что ж, вопросов пока больше не поступает. Я думаю, что, наверное, и наша передача тоже на 7 будет заканчиваться. Если, уважаемые радиослушатели, вы не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу по телефону. Назовите ваш
телефон. По телефону в Екатеринбурге 219-71-21.
Я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра в 8 часов 20 минут. Ну и еще я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, на время летних отпусков передача «Если болит душа» в эфире радио «Воскресенье» не будет. Выпуски прямого эфира возобновятся в сентябре. Ну и еще раз напомним телефон Вячеславу Владимировичу, потому что ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, вы можете задавать по телефону 219-71-21.
Да, но не прекращает свою работу Школа православного самосознания. По вторникам в 7 часов вечера на Репина 6А. Милости просим, приходите, будет интересно.
Ну что ж, спасибо вам, Вячеслав Владимирович, за ваши ответы. И до встречи уже теперь после отпусков.
Рад стараться.
До свидания.
До свидания.